нас снова звонок. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки, родненькие, благословите.
Батюшка, у меня к вам такой вопрос.
30 лет проходил в море, и не знаю, крещеный я.
Здравствуйте, вы слышите меня?
Да, мы вас слышим.
Как правильно нужно молиться, на что нужно обратить внимание в молитве? Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста.
Помогите, батюшка.
Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале «Спас» вы смотрите программу «Прямая линия. Ответ священника». И сегодня в течение 2 часов вам будет отвечать наш дорогой и очень любимый протоиерей Дмитрий Смирнов. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Вероника!
Быстренько напомню, как вы можете задать любой вопрос. Вы можете нам позвонить. На ваших экранах всю программу будет появляться номер телефона. Это номер прямого эфира нашей студии. На всякий случай я его продиктую. Вдруг вы его не видите по каким-то причинам, записывайте. 8-495-626-81-83. Мы ждем ваших звонков, а также присылайте вопросы во всех социальных сетях телеканала «Спас». И скачивайте наше бесплатное мобильное приложение, очень полезное. И там в один клик вы можете задать вопрос, мы тут же с отцом Дмитрием его увидим. Но пока мы ждем ваших звонков, предлагаю начать. Батюшка, вопрос пришел от Венеры. Мне 59 лет, пишет, я мусульманка. Не грех ли будет, если я приму русскую веру и покрестюсь?
Ну, русской веры такой не существует. Хотя я понимаю, о чем речь. У меня в приходе люди 34 национальностей. Есть даже африканцы.
Ух ты.
Поэтому, здесь дело не в русскости, а дело в самой вере. И если человек верует, что Иисус Христос, или по-арабски Иса, действительно Сын Божий, сошел с небес, и он основал церковь, которая здесь и существует, и принимает свои члены через крещение, то любой может принять святое крещение для того, чтобы начать христианский путь. Независимо от того, черный он, белый, бурят или монгол, англосакс или кельт, не играет никакой роли.
Спасибо. Андрей пишет, я родился в семье атеистов, я в Бога верю, родители это не поддерживают. В церковь хожу только с бабушкой. Как сделать так, чтобы они приняли мой выбор?
Дело в том, что силком это не получится. Потому что родители старше, потом у родителей есть данная власть от Бога над детьми. Поэтому зависит от ее возраста. И я бы ему сейчас посоветовал изучать Евангелие, потом закон Божий. И если его поведение и жизнь будет измениться к лучшему, то родители будут этим довольны. Если он постепенно станет отличником, на него не будет жалоб у учителей, если этот человек школьник. А когда ему исполнится уже 21 год, то он уже самостоятельно может решать, кем ему быть. Потому что атеизм – это тоже такая религия. Такие есть несколько религий, в которых нет учения о Боге. Например, буддизм. Поэтому некоторые относятся это не к религии, а просто к такому философскому учению. Поэтому мода вышла среди европейцев на буддизм. В Англии очень распространен. Та же коммунизм. Ведь это же вера в победу пролетариата и там прочие такие благоглупости и так далее. Что бытие определяет сознание. Это же вопрос веры. Наоборот, вера определяет сознание. Она гораздо глубже затрагивает человеческую душу, чем какие-то внешние обстоятельства. Но люди в это верят и готовы ради этого не только некоторые жизнь отдавать, а некоторые убивать других. И поэтому вполне религиозные, такие даже фанатичные, тупые чувства. Очень часто наших русских коммунистов, особенно в период там, довоенный, назвали сектантами. Потому что это ведь небольшая группа людей, которая захватила власть, потом создали целую миллионную, сколько я уж не помню, не помню, 18 миллионов человек было. И они были этой идее, служили преданно, хотя многие из них, ну, например, я вот еще, когда был молодым священником, очень много коммунистов крестил тайком. Они в душе, в глубине души веровали, и некоторые даже осмеливались приходить в храм.
Слава Богу. Батюшка, а вот вы произнесли такую фразу «власть от Бога над детьми». А поясните, пожалуйста, а где границы этой власти? Что вы имели в виду? Что это
с
за
границами
власть такая?
Вообще трудновато. Угу. Даже с государством. Сегодня одна граница, а завтра другая. Это зависит от многих вещей, ну, в частности, от войн. После победы в какой-то войне границы меняются. Ну, вот, Финляндия отделилась от России, возникла граница. Потом возникла русско-финская война, вернее, советско-финская, а она опять переместилась. Самое такое обыкновенное дело. А между немцами и галлами постоянно граница Эльзаса-Лотарингия менялась. Вот. Так же и здесь. Власть для этого человека, чтобы определить границы, у него есть такой инструмент, данный тоже Богом. Это совесть. И вот руководствуясь совестью, которая должна улавливать, ну, все нюансы взаимоотношений между людьми. Поэтому разумные родители, к сожалению, таких не так много, они никогда не будут переходить эту границу. А будут воспитывать детей таким образом, что для них это будет приемлемо, а не просто путем насилия. Разного, физического, психологического и прочего.
А дети имеют ли в ответ тоже власть над родителями?
Нет, только власть любви. Они, дети, являются выдающимися манипуляторами. Поэтому они приспосабливаются к жизни, уже используя педагогические ошибки родителей. И еще то, что в семье обычно несколько человек, и у каждого свое более или менее дурацкое мнение. Бабушка одно, дедушка другое, папа третье, мама четвертое, а дяде вообще наплевать. И вот он тут находит себе нишу и идет по ней, используя таким образом, чтобы ему было выгоднее всего. Вот эта ситуация называется манипуляцией. Он уже с помощью манипуляции начинает иметь власть над взрослым. Он их хитрее вместе взятых.
Спасибо большое. Инга написала: «Батюшка, подскажите, как мне быть? У меня двое детей, и мой муж изменяет мне. Сейчас вернулся в семью, но уважения нет, постоянно унижает. Жить с ним не хочу, а сказать о разводе боюсь».
А что тут страшного? Это такая самая обыкновенная процедура. Мне кто-то сказал, что в прошлом году в Петербурге было разводов чуть не 90% от общего числа браков. Что тут такого? Развод – это не прошловековая Италия, где большие сложности с этим были. И то сейчас, я вот знаю одного итальянца, он сейчас в процессе развода. Тоже во многом смягчилось. Процедура, я знаю, вот не совсем понятно, чего тут бояться. Конечно, развод – это, ну, во-первых, травма для детей. Но хуже нет воспитания, когда отец при детях унижает мать. Это антивоспитание. Поэтому, будь я на ее месте, советовать я ничего не могу. Я, конечно, от такого мужа ушел.
Спасибо.
Чем раньше, тем лучше.
Татьяна. Не могу справиться с гневом относительно человека, которого считала другом. Эта женщина совершила грех и продолжает совершать грех прелюбодеяния. Живет внебрачной жизнью с женатым мужчиной, родила от него ребенка, при этом четко просчитав выгоду от этого, так как мужчина занимает определенное финансовое положение. И сейчас она манипулирует этим ребенком, добивается поставленных задач своих. В целом я всегда считала этого человека честным и принципиальным. Но теперь моя вера и уважение к этому человеку пошатнулись. При этом в свое время я пыталась остановить ее от этих отношений. Но у человека была своя задача, которую она успешно реализует до сих пор. И я при общении стараюсь не осуждать и не думать о ее отношениях, но внутри иногда бунт душевный. Как мне справиться с этим?
Вообще справляться с любыми страстями нашего адресата мучает как раз страсть. И именно страсть осуждения. На это Господь сказал, не судите, и не судимы будете. Если так же с такой яростью мы судим ее, так будет ее самое судить на страшном суде. Этот суд будет с такой же яростью. Поэтому, что ж, она готовит себе уголья на голову горящие. Поэтому все люди грешные. Есть поступки хорошие, есть поступки прям святые. Вот мы, да, еще вспоминали наших героев, которые жизнь отдали, защищая других. А есть поступки ужасные. Но для этого существует Господь. Он сказал, мне отмщение, и я воздам. Поэтому, если мы юристы и участвуем в судебном процессе, ну, это наша работа. Там судят, защищают и так далее. А здесь это такой пафос, он никуда не годится. И тут еще есть такая опасность в том, что, ну, сам Господь говорил, вынь бревно из собственного глаза, а потом увидишь, как помочь человеку вынуть сучок из его глаза. Сначала бревно свое. Поэтому это бревно, собственно, и заслоняет. И еще старая латинская пословица. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Она совершенно честно выбрала такой путь проституции. Ну, самый такой, ну, действительно выгодный в материальном плане. Но она лишает себя семьи. Это же не семья. Раз этот мужчина не собирается разводиться, значит, пройдет, ну, обычно в среднем лет 5. И он от нее уйдет, и она будет глубоко несчастна. И то, что он ей надарил, радовать ее не будет. То есть она, может быть, материально ей будет жить полегче, но ведь счастье совершенно в этом не зависит от того, почем на тебе платье. И будут проблемы с сыном, потому что как воспитывать без отца? Это, даже если он ездит так на периферии, то, ну, в общем, скорее всего, эта женщина создает все проблемы серьезные в будущем. Пока она молодая, надеюсь, красива, то она это как бы эксплуатирует, такие дарования. А потом это все, к сожалению, растает, как дым. Поэтому ее, мне кажется, совсем нужно пожалеть, потому что такого, чтобы из этого что-то хорошее вышло, практически не бывает. Очень на небольшой срок.
Спасибо, отец Дмитрий. Да, у нас есть звонок. Нам дозвонился Евгений из Подмосковья. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно спросить?
Конечно.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Скажите, пожалуйста, вот я вот не понимаю, проповедь на службе, на каком месте все-таки должна быть? После Евангелия или во многих храмах ведь она перед самим причастием, но, по идее, когда оглашенные вышли, если они есть, конечно, я вот не пойму, помогите разобраться.
Ой, такой простой вопрос, мой дорогой.
Батюшка, а можно тогда мы у вас сейчас прервемся, и вы ответите сразу после короткой паузы, а вы оставайтесь с нами, никуда не
можно,
переключайтесь.
Конечно.
Прямая линия «Ответ священника» продолжается. Отец Дмитрий, вот как раз Евгений из Подмосковья, до того, как мы прервали, задал вопрос.
На самом деле, дело обстоит так. Когда-то в древности проповедь, она произносилась в той части литургии, которая называется «Литургия слова», когда читается Евангелие. Вот. Но когда она, до или после, скорее всего, после Евангелия. Но в процессе, когда литургия приобрела сегодняшнюю форму, то во многих храмах для удобства стали проповедь перемещать на конец литургии. Перед возгласом благословения Господня на вас, перед отпустом. И когда священников в алтаре много причащается, то для того, чтобы во время их причащения народ долго не ждал, в это время стали говорить проповеди. У меня такой опыт. Первые лет 20 или 15 я говорю проповедь всегда после Евангелия. Но молодые священники всегда хотят делать все как положено. Вот. А потом как-то руку сломал себе, и это как-то повлияло. Я стал говорить в конце. И теперь другие 20 лет говорю уже вот так в конце литургии. Это оказалось удобнее большинству. В чем это удобство? А в том, что кому наскучило меня слушать, те спокойно могут уйти. Крест всегда лежит, приложился и пошел. Вот. А те, кто желают, остаются до конца. То есть нет никакого принуждения. Мне это очень импонирует. Вот. А с другой стороны, говорит, вот мне одна педагог нашей гимназии сказала, раньше, сидя на ступенях с Ильи, дети вынуждены были слушать, что вы говорите. И многое застревало в их голове. Я согласен, что, может, что-то и застревает, но я бы хотел, чтобы это застревало от слов родителей дома, сказанных детям. Поэтому это с моей концепцией педагогики немножко расходится. Mm-hmm. Поэтому я остался на этой позиции. Но иногда, редко, правда, говорю и проповедь после Евангелия. Вот. В молодости я ездил за благословением каждый год к старцу, отцу Тавриону. Он говорил 3 раза за службу разные проповеди в разных местах. Очень уместно. И в тех проповедях, которые он говорил, он всегда отвечал мне на мои вопросы. Мне не нужно было оставаться, его ждать. Он прямо вот говорил то, что я даже, готовясь к встрече, записывал. И он прям по пунктам рассказывал, что мне требуется узнать. Вот. Так что было очень удобно. Я очень рад за эти все проповеди. Угу. Их было не меньше 2. И на всеночной, и на литургию. Поэтому я с тех пор на всеночной тоже говорю проповеди. Вот. А сейчас уже в связи с тем, что что-то я охрип последний год, я иногда на всеночной пропускаю. Ну, вот так что, дорогой мой, тут ничего, каких-то таких жестких канонов не существует.
Спасибо, батюшка. Сергей написал, скажите, нужно ли молиться за человека, если жил он зло? Такое ощущение, что состоял он из одних грехов и так до самой смерти не осознал, что творил.
Опять суд и осуждение. Молитва вообще не может, так сказать, звучать с таким словом, как «нужно». Молиться – это когда человек хочет, когда он любит, когда он сочувствует. Но нельзя же сочувствовать греху. А осуждать – это и выносить суд, одно только зло. Только Господь знает, что в человеке одно, что другое. И мой опыт говорит, что совершенно злых людей там не бывает. Даже сильно озверевшие, в них бывают проблески. Вот. Даже у людей психически больных бывает ремиссия. Поэтому, конечно, ну, он молодой, горячий, вот, поэтому он очень серьезно неправ. А молитва, она понуждается любовью. Ну, например, к усопшему. Умер человек, и мы всей семьей собираемся на его могиле. Что нас заставляет ехать, собираться, петь? Только то, что мы желаем ему всякого блага. А так, чем человек грешнее, тем больше за него надо молиться, нашей душе, если мы любим. А если мы не любим, то наша молитва, как уже сожженное сено. Нужно, не нужно, ничего из этого не выйдет. Бог есть любовь, и Господь принимает молитву, которая с любовью исходит из сердца.
Благодарю. Кира, почему сейчас так много разводов в православных семьях? Не раз слышала мнение священников, что брак – это не кабала. Но по своему опыту вышла замуж, повенчались после месяца знакомства. Лет 10 было очень тяжело. Мы разные с мужем во многом и темпераменту. Но мы с мужем боялись разрушить узы брака, чтобы не обидеть Бога. Сейчас очень любим друг друга, понимаем без слов. Деток нам Господь дал хороших. Получается, сейчас амбиции мужа и жены на первом месте?
Нет. Дело в том, что современная цивилизация, которую построили в Европе, к которой мы тоже относимся, к восточной ее части, она разрушила семью. Современная цивилизация, она антисемейна, она антипедагогична, и поэтому все направлено совсем на другие вещи. Женщина должна хорошо выглядеть, потому что от женщины требует, как она выглядит, а не кто она по существу. Может, она красивая, как Баба-Яга. Потому что Баба-Яга, она изначально очень красива. Но она, как вот есть такой замечательный термин у нас в русском языке, стерва. У нее какие-то интересы, планы. Ее интересуют совершенно другие вещи. Доходы мужа, что другие люди скажут, что как посмотрят на мои бриллианты в ушах, как это оценят. Вот такие вещи, которые совершенно богопротивны. А кем быть по существу, современные люди вообще не занимаются. Я теперь у маленьких девочек спрашиваю, кем ты хочешь быть, ни одна не хочет, не говорит, хочу быть мамой. То есть ни одна. Кто хочет бухгалтером быть, это деньги. Кто хочет экономистом, это деньги. Вот. Иногда хотят быть спортсменами там, или тренерами. Ну, потому что по телевизору показывают, славы хотят. Чтобы медаль на шею позолоченную повесили. Вот это вот. Там цветы, аплодисменты или какие-то глупости вроде «ты самый лучший». Ну, разве можно детям такое говорить? Можно, если хотим вырастить урода. И вот такие моральные уроды, собственно, и растут. А раньше, там, 100 лет назад, была другая задача. Не во всех семьях, но все-таки во многих вырастить христианина. Человека скромного, работящего, доброго, самоотверженного, отважного. И это во многом получалось, поэтому русский народ, он был непобедим и даже меньшим числом всегда побивал врага. То есть просто всегда. и закалился в условиях татар-монгольского ига. И вообще таким мощным, бесстрашным, колонизовал на лошадках шестую часть суши всего земного шара, где вообще огромная часть территории просто вечная мерзлота. И без всяких поездов, танков, просто эту территорию все охватил и стал ее возделывать потихоньку. Ну, зависть – сильное чувство. Вся Европа объединилась, чтобы это все уничтожить. Была большая проделана подготовка. Для этого создана война сначала с Японией, а потом обман в Первую мировую войну. Революции денежки подкинули. Ну, те же самые американцы и немцы, вот, чтобы Россию смести. Россия опять немножко в другом виде воспряла. Вот, поэтому тут очень такая у нас история сложная. Но в этой эпохе была потихоньку уничтожена семья. И самый большой удар по семье произвели контрацептивы. Дети стали врагами, от которых предохраняются. Дети стали ассоциироваться не со счастьем и мощностью семьи, потому что, ну, дети – это как сваи дома, это опора. А они стали обузой. Ну, здесь простой арифметический подсчет. Одного ребенка проще покормить, чем дюжину. Это нужно в 12 раз больше работать. И новому такому античеловеческому государству, которое строили под лозунгами равенства, братства, счастья. Но вместо счастья хуже крепостного права отняли паспорта и лагеря и так далее. А женщину на работу выгнали. И теперь, чтобы прокормить, если раньше участвующий даже в революции рабочий получил пособие, такое, что мог кормить 10 человек детей, то сейчас нет. Муж и жена должны, во-первых, все время работать, а во-вторых, зарплату пропивать. Потому что водка стоила копейки себестоимость, и за счет этих денег возвращал так называемому государству все, что он заработал. И жил впроголодь, ходил в одной одежде с молоду до старости. Осенью и весной резиновые сапоги, остальное валенки и ватник. Вот, собственно, и он так жил и кормил, индустриализацию создавал, которая, собственно, самому лично рабочему и семье. И народ ответил тем, ну и, конечно, с 20-го года разрешили аборты, стали их поощрять. Население сократилось, потому что, ну, так проще, чем бесконечно расстреливать. И свинца не надо, люди сами убивают бесплатно. И сейчас это совершенно продолжается. Поэтому на чем? На крови детей строить. Поэтому развод – это как бы выход для большинства людей. И это как Гитлер, у него было, ну, записано его собственной рукой, что для русских надо аборт сделать самой такой привычной, обычной процедурой. Что и достигли? Аборт для современной леди, для 7 лет или 21, и это абсолютно приемлемое дело. И пока вот сознание вот это не повернется назад, как было у женщины 100 лет назад, когда средняя семья, средняя, имела 8 детей, то у нас так и будет. Семья полностью разрушена. И сейчас в Европе то же самое. 11 глав государств вообще не имеет детей. Там ни Меркель, ни Макрон. Я всех не могу даже перечислить. Они им не нужны. Они все временщики. Они эгоисты. А лучшее лекарство от эгоизма – это дети. Потому что, чтобы их вырастить, нужно всю себя им отдать. Там не остается уже ни на что. Вот. И поэтому меняется ментальность у бывших христиан. И, конечно, семья, она не может под таким напором. Ну и все. Эстрада, кинематограф, мода, школа. Все против детей. Либо, да, медицина. Как встречают в консультации женской маму молодую. Зачем вам это надо? Они даже не говорят «этот».
Кошмар.
Ну, да что кошмар. У вас и впереди, Вероничка. Вы все это увидите своими очами.
Да. Спасибо большое, батюшка. Мы сейчас буквально на пару минут прервемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Вопросов еще очень много, и все они очень важны. Прямая линия «Ответ священника» продолжается. Отец Дмитрий, нам дозвонилась Ангелина из Брянской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот у меня умер родственник, но родные сказали только через 40 дней. А вот по нему можно траур носить после 40 дней, если я не знала, что он умер?
Что можно, я не...
Траур носить 40 дней по нему. И после 40 дней тоже можно? Кто-то спрашивает.
Вы хотите одеться во все черное?
Ну, платок просто.
Да, пожалуйста. Хотя это мода западная. У нас в православии вообще траурного цвета нет. А мы отпеваем усопшего в белых одеждах. Вот, если вы помните, в храме. И вообще белый цвет. Потому что мы молимся о том, чтобы наш усопший попал в область света. Черное здесь как бы ни к чему. Ну вот, западная мода пересилила.
Угу. Спасибо за ответ. Алексей написал, ответьте, вот меня часто что-то тяготит, что-то плохое. Я не понимаю, что с этим делать. Все, хочу в церковь сходить, да как-то вот не получается. Как быть?
Вы подобны человеку, у которого болит зуб, но как-то не получается сходить к стоматологу. Очень вам сочувствую, но ничем вам помочь не могу. Даже если вы меня попросили, я бы там, к вам домой не пошел, а пригласил бы в храм. Ну, раз не получается, значит, не так уж тошно. Подождем, когда будет совсем.
Валерия пишет, не могу решиться усыпить мою больную парализованную собачку. Мучаемся все, и он, и я, и моя семья, очень жалко его, но нет сил принять это тяжелое решение, хотя он болеет уже 8 месяцев. Прошу вашего совета, батюшка, принять правильное решение, подскажите, какое?
Ну, можно у Бога попросить, чтобы Господь облегчил страдания любимого домашнего животного. И вообще, в каждую трудную минуту обращайтесь к Богу, и Господь поможет. Отец наш Небесный очень добр. Может быть, вы утром помолитесь, а вечером уже собачку будем хоронить.
Угу. А вот некоторые люди, батюшка, думают, что молиться за животных нельзя.
Ну, некоторые люди сумасшедшие, например. Можно молиться даже за насекомых. У нас в церкви есть чины, которые молятся. Ну, например, при нашествии каких-то вредных насекомых. Угу. Или наоборот, о пчелах. Можно даже молиться на копание кладези. Перед тем, как, чтобы вот, достать хорошей воды, потому что там разные слои бывают. Бывает очень железистая, ее пить нельзя. Угу. Можно помолиться. Так что некоторые
спасибо.
Считают, ну, может, они по природе бухгалтеры, любят все считать. А нужно просто знать. Для этого не надо ничего считать. Открыть книжечку. Но если уж так совсем лень или кто не умеет читать, можно к священнику, к толковому подойти, спросить, а как у вас какие оценки были вот, по литургике в семинарии? И скажет пятерка, спрашивайте.
Спасибо. Надежда пишет, мы с мужем живем вместе уже почти 10 лет. У нас 3 дочки, живем в мире и любви. Мы верующие. но не соблюдаем особо церковных правил. Мы не расписаны по причине квартирного вопроса. Зная, что церковь это не приветствует, а можем ли мы венчаться?
Ну, если вы плюете на правила церкви, зачем вам венчаться? Церковь же даже в магазине свои правила. Например, вы не можете прийти в магазин, дать 2 рубля и сказать, дайте мне 40 килограмм сыра. Нет, не этого, а того голландского. Вам никто не даст. Поэтому, что значит можно? А для чего тогда церковные правила? Когда-то, 100 лет назад, церковь носила на себе функции ЗАГСа. Человек умирал, священник делал запись в метрической книге. Человек рождался, его крестили, и этот день использовался для выдачи ему свидетельства о рождении. Священник был государственным служащим. Наше государство отделилось от церкви. Но для нас это обязательно. То, что брак – это не только дело двух людей. Конечно, мы рады, что вы любите друг друга, но мы не можем назвать это браком. Брак, он должен быть засвидетельствован не только перед церковью, вашей любовью, венчанием, но и перед государством. В нашем государстве это через ЗАГС. Вот и все. Когда священника, мулу, раввина в ЗАГС вернут, или при церквах будут тоже ЗАГСы. Например, пришел человек, хочет вступить в брак. Там специальный служащий записывает их, а потом приглашает через месяц. Они приходят и их венчают. Тогда все будет в порядке. А так... Это так же вот как секс с корпоральным оплодотворением. А церковь не благословляет эту процедуру. Потому что, делая ЭКО, женщина убивает параллельно 5-6 детей. Поэтому мы не можем, мы же не фашисты, но те люди, которые за деньги делают эту процедуру, им это очень выгодно. Потому что получилось, не получилось, а деньги они берут. Поэтому убийц они называют этого маленького человека эмбрион. Но они всегда заменяют. Вместо убийства детей говорят аборт. Изобретают иностранные слова, чтобы так закамуфлировать суть предмета. Вот. Не производство аборта, не так, прерывание беременности. Не прерывание беременности, а убийство мамой собственного ребенка с помощью медицинского работника. Вот это как называется. Потому что, допустим, а если я прерываю вам доступ кислорода? 3 минутки, и вас нет на свете. Никто же не говорит. А я, говорит, ему кислород просто перекрыл. Я его не убивал. Ну, конец-то убийство. Та же и здесь. Вот. И поэтому, как человек не хитри, а суть остается сутью. Поэтому церковь, она не учит людей обманывать государство. Жилищный вопрос, нежилищный вопрос. Это же содержится в этом обман. Вы хотите, чтобы церковь учила обману? Но это тогда церковь будет противоречить самой себе. Поэтому это невозможно. Поэтому надо завтра идти подавать заявление.
Ваня, Иван написал. Моя мама не пускает меня на стадион. Говорит, что это совет нечестивых. А как правильно относиться к большому спорту? Вот походы на стадион как зритель. Можно?
Я не знаю. Я никогда не был на стадионе в качестве зрителя. В пионерском лагере, как участник, так сказать, бывало, что на воротах стоял. Вот. Или там попозже уже на ринге стадион такой, но маленький. Вот. Поэтому я не знаю. Но вообще-то полагается детям маму слушать. А поэтому пройдет какое-то время, и если человек сохранит свою любовь, он всегда сможет заняться любимым спортом. Или, может быть, действительно, когда я вижу, когда едучи мимо Лужников, толпы больных людей, они даже называют себя болельщиками. Вот. Я не знаю, чем они болеют, но их поведение меня как педагога очень, так сказать, огорчает. И оно очень опасно. Возникают драки, очень много привлекается конной милиции и вообще Росгвардии. То есть это такое душевредное, опасное мероприятие. Я уж не говорю, как там люди орут, входят в какой-то там... Если бы чинно сидели, как, допустим, ну, на представлении Захаровой, вот, где-то в Большом театре, пусть хоть на пятом ярусе, то там, ну, время пришло, похлопали в ладошки. Но это не надо свистеть, орать, там, раскрашивать себя. Ну, мы же все-таки, ну, когда-то были людьми, надо поэтому как-то вот... Я вот за такое... Потом это очень заразительно такое, когда толпа в таком состоянии. Ну, в общем, я маму-то понимаю. У меня к этому как бы тяги нет, хотя к спорту в целом я хорошо отношусь. Не хорошо отношусь к победам. Вот. Но мне больше всего нравится синхронное плавание.
Угу. А во время Мундиаля болели ли вы за нашу сборную вот, прошлым летом?
Ну, я вот немножко не понимаю, что значит болеть.
Ну, переживали, переживали. Хотели, чтобы...
Нет, как-то... я вот, ну, может быть, как-то не очень глубоко. Угу. Ну, например, когда я читаю Анну Ахматову, у меня глубже чувство.
Ну, конечно. Понимаю.
Хотя все стихи знаю, так ее хорошо сразу узнаю. Но вот как-то меня это глубже трогает. Но я не навязываю никому, что обязательно делай, как я. Спорт очень помогает в наше такое слабое время. И как-то вот...
Объединяет, что ли, людей, да?
Ну, это дудки.
Нет?
Ну, сколько жульничества вокруг спорта. Все время то один судит и за взятки другого, там, за эти самые допинги, еще там что-то. Это сплошной такой бизнес. Он, бедный Абрамович, даже Челси купил, ничего не помогло. В Англии не въедешь теперь. Угу. Обманули. Такого человека обманули. Я был на Чукотке, когда он был губернатором. Народ его там боготворил. Как он... При нем там хорошо они жили. Вот. Так что, а тут вот это жулье английское обманули.
А тем временем Анастасия ждет ответа.
Да,
здравствуйте, Настенька.
Пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, батюшка. Вот у меня такой вопрос. Я сама верующая, но в моем окружении очень много людей, которые не принимают веру, но при этом они неуважительно относятся к моему верованию и могут там высказывания всякие нехорошие говорить. Вот как справиться с этим негативом и не сомневаться в том, что ты веришь? Спасибо.
Спасибо.
Но тут нет никакого негатива. Все правильно. Когда Христос появился на земле, о нем тысячи и тысячи людей говорили всякие гадости. Даже называли его сыном Вельзевула, то есть сыном дьявола. Угу. Так что тут, это обычное дело. Если они вдруг перестанут, значит, что-то уже в вас не так. Поэтому это они испытывают вашу веру. А Господь смотрит, чему вас научили в церкви. Вот. Понимаете ли вы Евангелие? Читали ли вы его? Вот как? Поэтому это не надо уворачиваться. Наоборот, надо с открытым забралом встречать все такого рода невзгоды. Древние христиане говорили, что тот день прошел зря, если ты не испытал какого-то вот выпада против себя. Потому что обязательно нужно посмиряться, потерпеть. Это очень нужные качества. они просто необходимы для спасения души. Поэтому всех этих людей нужно воспринимать как некий тренинг.
Спасибо. А мы сейчас буквально пару минут снова прервемся и продолжим. Оставайтесь на телеканале «Спас». Продолжаем наш выпуск. Итак, отец Дмитрий Сергей нам написал. Батюшка, скажите, вот змей, искушающий Еву, это все-таки отдельная некая сущность или это борьба внутри человека? То есть имеется в виду, может, образ-то?
Ну, я так считаю, что это просто такой исчерпывающий все образ. Угу. Ну, такой иероглиф. Если говорить с китайцем, он поймет, о чем речь. Тут все. И сущность, и определенный смысл, и внутренняя борьба. Это очень такой емкий, можно сказать, классический образ. Библию читают люди уже не одну тысячу лет, и каждый в каждую эпоху понимает, о чем речь. Или когда вот недавно мы украшали мозаикой свой храм, который строили 18 лет. И там образ змея. Ну, всем сразу понятно. Непонятно только младенцам. Моя внучка, там двухлетняя, когда ей показали уже детскую Библию, мама, она говорит, а почему они в раи голенькие? То есть она впервые с этим образом столкнулась, и задает вопрос. А так любой человек, даже далекий от Священного Писания, он, конечно, обязательно видел и в художественных произведениях, и, может быть, на письме.
Спасибо огромное. Подскажите, домашняя икона, неписанная, сильно выцвела. Нужно ли ее заменить новой, отдав старую на сжигание? И можно ли сжигать иконы самостоятельно? Ирина прислала такой вопрос.
Можно сжигать. Или еще всякие вещи, которые вышли из возможности употребления, их еще пускают по проточной воде.
Топят?
Да.
Угу. Спасибо. Добрый день, пишет Лариса. Дорогие сердцу ведущая и батюшка, помогите, пожалуйста, разобраться. Летом приезжаю с внуками к маме. У нее свой дом, детям там очень хорошо, целый день на воздухе. Я рада быть рядом с мамой в родительском доме. Но сейчас туда переехал мой брат со своей женщиной. Они не в браке, но это их дела. Проблема в том, что эта женщина приехала с собачкой. Я люблю животных, но жить в одном доме, мыться в одной ванне, постоянно отовсюду убирать шерсть очень неприятно. Пытались поговорить, но ответ такой: вы не любите животных. Как быть терпимее и не раздражаться?
Ну, это процесс долгий. Чтобы так в раз перестать раздражаться, ну, я таких случаев не бывал, не видал. Обычно на это уходит не одно лето. Поэтому тут надо взвесить. Может быть, поменять место отдыха. А уж тогда мама будет беседовать с сыном, чтобы он изменил ситуацию. Во-вторых, детям не полезно видеть вот этот бордель. Не будучи женой, какая-то женщина. Раньше таких вообще не пускали в дом. Эти женщины жили в специальных домах. Вот. Именно за услуги платили. А здесь она тут в качестве кого? Поэтому, а дети будут задавать вопросы. И это для них будет, а вот дядя Ваня или там Вася, вот.
С тетей.
С тетей, да. А почему мне нельзя? Я уже большой, мне 14 лет. И так далее. Угу. То есть это...
Да.
Я на месте мамочки ее пропер.
Угу. Инна из города Люберцы дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий и уважаемая ведущая Вероника. Меня зовут Инна. Я хотела бы такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое зло и откуда берется? И была ли причина творения мира Богом? А второй вопрос. Как сделать первые шаги в храме и не потерять веру?
Спасибо. Угу.
Ну, например, можно делать не шаги, а один шаг. Тогда веру не потеряете. И этот шаг должен быть таков. Нужно исследовать Евангелие. Прочтите не спеша с карандашком 3 раза. А потом придете в храм и сравните. Что происходит в храме? Может быть, что-то вы увидите, какие-то очень важные совпадения. Например, чтение, которое вы будете слышать, и то, что вам запомнилось из вашего чтения. Вот такой бесплатный совет. Теперь, что там вначале-то было?
А откуда пошло сотворение зла? Откуда берется зло вообще?
От гордости. Первый возгордился, а потом позавидовал. Один из ангелов, очень высоко поставленных в небесной иерархии. Деница. И позавидовал самому Отцу Небесному. И это было таким фактором, который так подействовал на его внутреннюю сущность, что он не спал с неба. И вот это падение с неба в поднебесную осуществилось с помощью другого высшего ангела, архангела Михаила. То есть такая произошла небесная катастрофа. И так как человек – это любимое творение Божие, про него сказано, что он мало чем умален от ангелов, вот этот бывший высший ангел, который теперь вот в таком воздушном пространстве пребывает, он все время хочет Богу доказать, что тот человек, которого он любит, то это существо предательское, непослушное, любить его не за что. И он все время провоцирует человека на грех. И вот эти провокации дьявольские, ну вот, например, мы сегодня беседовали с 2 людьми, которые осуждают. Их провоцирует дьявол через поведение других людей. Они вместо того, чтобы бороться с собой, потому что осуждение, оно у меня внутри-то, он осуждает другого. И тем самым служит дьяволу. И в нем живет зло. Вот, например, раздражительность. Очень раздражительность, по-моему, у меня такое ощущение, что весь наш народ заражен. Поэтому, когда мы приходим в храм, делаем не один шаг, а 2 сразу, то мы натыкаемся на раздражительного человека. То не там встал, то не той рукой что-то протянул, то вообще-то противный, и вообще вас тут не стояло. Потому что люди такие же, как в универсаме, в поликлинике, такие же в храме. Вот. Но некоторые из них уже давно в церковь ходят. Ну, как я, например, 50 лет. Я уже во многом разобрался на собственном опыте. Вот, и уже знаю. Я вообще не раздражаюсь, так сказать. Мне легко и просто. Даже могу кого-то от раздражения там, в течение минутки избавить. Ну, потом, конечно, вернется к этому. Для того, чтобы там выросла мозоль в этом месте, где раздражение, то это нужно 10 лет упражнений. И то просто будет реже. Вот,
а же... как избавляете, если это не секрет, конечно?
Как что?
Как избавляете от вот, раздражения? Может, ну, какое-нибудь упражнение надо делать или что-нибудь
нет,
посоветовать?
Нет, ну, можно назвать это упражнением, но обращение с человеком. Начинаю говорить ему о чем-то важном. И у него внимание переключается, как маленького ребенка. И когда он плачет, его надо отвлечь. Угу. Взять на ручки и отвлечь. И все. Угу. А взрослые такие же дети. Только у них развитие такое запоздалое, духовное. Их надо заново учить. Сложнее, с детьми легче. Детки лучше усваивают.
Угу. Спасибо. Игорь пишет, вот... Меня иногда мучает вопрос, мои родители не были венчаны. Получилось, что я родился в блуде. К сожалению, родителей уже нет в живых. Подскажите, советом или молитвой? Вот.
Если брак был зарегистрирован, то это не блуд, а брак, который признается церковью как брак. Просто брак не венчанный, угу. Не благословлен церковью.
Вот. Татьяна прислала. Здравствуйте. 10 июня утром я сделала аборт, а вечером мой любимый муж умер. Я молюсь каждый день за мужа, прошу прощения у Бога, но не могу, считаю себя виновной в его смерти. Подскажите, что делать?
Ничего. Придется с этим жить. И также и молиться, и просить у мужа прощения. Все произошло так, как и должно было быть. Муж создал на земле продолжение и своей собственной жизни, вы эту жизнь убили. И поэтому одновременно и убили того, кто вам подарил дитя. Как? Что тут делать? Уже его не воскресишь ни того, ни другого. Тут ничего не сделаешь. Вы знаете, сколько женщин приходит к нам в храм и плачут? И женщины старые. И говорит, простить себе не могу мои два аборта. Тут ничего, только покаяние. Как вот любой преступник. Ну как так убить человека? И что, мы хотим после этого плясать, что ли, на других свадьбах? И песни горланить. Летят ути и два гуся. Ну, убиты два человека. Слава Богу, что не убита третья. Ей дана возможность вымолить и спросить прощения у Отца Небесного.
Помоги, Господи.
Ребеночек так в раю, мученик, а про мужа ничего не знаю, сведений нет, но молиться надо каждый день теперь. Вся жизнь.
Нам дозвонилась Тамара из Краснодарского края. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Я бы хотела вот узнать, до чего Господь не сходил в ад?
Для чего? Для того, чтобы вывести из ада Адама, Еву, Авраама, Сару, всех пророков, всех праведников. Вот для чего? Потому что до пришествия Христа на землю все люди, и праведные, и грешные, и злодеи, и добрые, все их души оказывались в аду. Правда, в разных местах. И вот, чтобы освободить из ада праведников, Господь спускался в ад, и эти праведники жили ожиданием пришествия в мир Христа Спасителя. И вот он пришел и сказал, я пришел, Христос воскресе, и вывел их из ада преисподнейшего. И они теперь живут на небесах с Отцом Небесным.
Галина пишет, у меня крик души, погибает на глазах муж мой, близкий, муж мой близкий человек, так написано. От винопития. А лечение не хочет слушать. Как мне поступать? Насильно ведь нельзя лечить?
Можно, но ничего не выйдет. Человек должен сам этого захотеть. Это очень важное условие. Угу. Вот, поэтому тут только если вот встать на молитву. Угу. Если, так сказать, ну, есть еще терпение. Потому что смотреть на это разложение, конечно, очень трудно.
Да. Тамара пишет, хотела узнать, а можно ли поститься по каким-то определенным дням? Например, в понедельник поститься, во вторник нет. В пост.
Вообще, апостол Павел говорит, нам все позволено, но не все полезно. Большинство людей ночью ложатся спать. А некоторые люди, ну вот я, например, у меня бессонница, например, бывает. Вот все, в полчетвертого проснулся, и все, хватит. Вот, ну и что ж, и не спишь, занимаешься чем-нибудь нужным и важным. Можно? Можно. Но спать-то лучше. Поэтому лучше со всей церковью поститься, со всей церковью разговляться, со всей церковью сплошные седмицы отмечать за столом, умеренно, конечно. Зачем обязательно для себя выдумывать какие-то отдельные правила? Поэтому есть, конечно, все можно, но ну, некоторые, например, своим котятам оставляют завещание миллионное. При том, что два человека из трех на земле ложатся спать каждый день голодными. Любят очень животных. Замечательно любить животных. Но на эти деньги можно было миллионы просто накормить тарелкой похлебки. Ну, так я, например, считаю. Обеспечить доставку, разогрев, вот, ну и так далее. Поэтому лучше делать то, что полезно. И вот для души полезней вместе с церковью. Это нас объединяет.
Да, батюшка. Причем я вспомнила, действительно, совсем недавно была новость о том, что кошки оставили наследство там много-много миллионов долларов.
Ну, нас журналисты не оставляют нас без таких потрясающих новостей любви к животным.
Ох, Павел прислал вопрос. Скажите, что это за грех против Святого Духа?
Святые отцы говорили, что это вольный грех. Когда человек знает грех, и все равно делает. И тем самым он изгоняет из души Святаго Духа.
Сергей нам дозвонился из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Вот в свете последних политических событий, можно сказать, ну, наша церковь прекратила евхаристическое общение с Константинополем. А вот при паломнической поездке конкретно на Афон, можно ли там совершать таинство причащения и вообще какие действия именно на Афоне? Я слышал, что это не совсем Константинопольский патриархат там заведует. Вот спасибо большое.
Спасибо большое вам.
Я слышал, у меня документа нет, что в Пантелеимоновом монастыре в русском можно. Во всех остальных я бы не стал.
Почему, батюшка?
А потому что в юрисдикции Константинопольского, вернее, лучше сказать, Стамбульского, потому что никакого Константинополя на свете не существует ни одну сотню лет. Есть Стамбул, там есть епископ, есть небольшая церковь, несколько десятков человек. Вот он там начальник. Некоторые под его власть встали, в частности, американские греки. Они его и подкармливают. Но он принимает вместе со своей паствой американской и то, что ему велят там в департаменте Соединенных Штатов. Он человек не свободный. Вот, и поэтому творит самую всякую ерунду. Но ерунда его провалилась полностью. То, что он создал, уже рухнуло. Вот, не знаю, как он будет выбираться из этой помойки. Это как бы его стамбульское дело. Вот. А так это бывший военнослужащий турецкой армии. Вот, служил в НАТО. Турецкий язык прекрасно знает. Вот, и у нас есть там свой монастырь, вполне можно причаститься святых христовых тайн.
Пантелеймонов, да?
Да.
Спасибо, батюшка. Мы снова ненадолго прервемся и продолжим. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Продолжаем программу «Прямая линия ответ священника». Сегодня отвечает на ваши вопросы наш любимый батюшка протоиерей Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий, Артемий написал нам, по какому принципу определяется день памяти святых?
Каких святых?
Любых. Всех.
По календарю. Угу. А всех святых, которые мы дальше в воскресенье праздновали, это следующий день. Следующее воскресенье после Святой Троицы. Угу. Тогда празднуем всех. Весь сон. Поэтому все именинники, кто носит имена святых.
Угу. Я думаю, тут подразумевается, вот как определяется дата, например, почему вот там День памяти Ксении Петербургской или День памяти Сергия Радонежского.
Ну, обычно связано с каким-то важным событием жизни этого святого. Угу. Например, день кончины. Угу. Это, если он известен, то празднуют в этот день. И если неизвестен, то празднуют вместе с другой Ксенией. Тогда их празднуют вместе. Вот. Или, например, день перенесения мощей. Угу. Вот. Допустим, какого-то святого Николая Чудотворца, Серафима Саровского. День его перенесения мощей или открытия мощей. Mm. Считается вторым уже праздником.
Mm. Благодарю вас. Как молиться за грех в аборты? Хочу покаяться в этом тяжком грехе. Галина.
Молиться надо просить у Отца Небесного прощения в совершенном убийстве. Вот. А покаяться – это значит прийти в такое состояние души, когда даже при этом слове возникает к этому греху ненависть. И когда есть возможность кого-то от этого отговорить, особенно своих будущих детей, которые по случаю остались живы, то надо использовать все возможные ресурсы. И так и воспитывать с самого детства, что хуже этого греха есть только самоубийство. Потому что после самоубийства уже и покаяться нельзя.
Да, помоги, Господи. Нина из Орловской области, город Мценск, нам дозвонилась. Здравствуйте, мы слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, батюшка. Батюшка, ну вы уж простите, без комплимента тут не обойтись. Вы, кроме того, что замечательный священник, еще такая неординарная личность. Всегда так интересно вас слушать. Вот вы упомянули сейчас не так давно, что вы любите стихи Анны Андреевны Ахматовой. И очень интересно, а что еще из светской литературы вы любите? И что, кроме духовной, вы бы посоветовали почитать вот из светской литературы? Спасибо большое.
Спасибо большое за звонок.
Ну, мне уже много лет не приходится это делать. У меня большая библиотека, но я в отпуск читаю. Я обычно читаю авторов, которые мне подарили свои произведения. Вот. Кто-то из моих прихожан приносит очередной роман, я их читаю. Вот. А так я... Ну, я не знаю, я всю русскую литературу, например, люблю. Я даже не знаю, могу перечислять, но это, всю, целиком. И поэзию очень люблю, всю русскую поэзию. Вот. После Анны Андреевны у меня идет Осип Эмильевич Мандельштам. Вот тоже. Он мне всегда вызывает слезы. Такой мою душу трепещущий поэт. А так всех. Александра Александровича Блока люблю. И Некрасова люблю. И даже люблю Гумилева.
А из прозы? Какое ваше любимое произведение? Из прозы? Классической литературы.
В прозе у меня с ней проблема. Я поэзию очень хорошо понимаю. Mm. А прозу мне трудно вот как-то вот, ну, мне все нравится. Не могу вот, ну вот Пушкина, безусловно, там вот повести Белкина, например, Евгения Онегина очень ценю. Каждое слово.
Да.
Готов его прям так вот и прожевывать, и глотать, и возвращаться.
Батюшка, вы сказали, что вы хорошо понимаете поэзию, а сами вы пишете стихи?
Очень редко.
Редко.
Последние лет 10 назад написал.
Да.
Но это, вы знаете, тоже интересно. Ехал в автомобиле, а вдруг как вот Мандельштам говорит, что-то зажужжало. Я прям сел и записал. И так мне понравилось вообще.
Процитируйте нам что-нибудь?
Нет, не помню.
Не помните?
Надо это искать в интернете. Я там, у нас такое издание есть в приходе. Я там под инициалами издал. Но, как всегда, редактор сделал ошибку, одно немножко подпортил.
Да.
Ну да, чтобы Господь от тщеславия лечит тоже. Mm-hmm. Чтоб не очень, потому что я был очень доволен, как получилось.
Очень интересно, любопытно. Спасибо большое. Юлия написала, что есть промысел Божий и что есть попущение. Как их в жизни различить?
Есть такая специальная книга. Вот, называется «Илиотропион».
Угу.
Надо ее прочитать. Она написана на латыни, но она передана на русский язык уже в XIX веке. Вот. Поэтому, если прочитать, разобраться, то там есть ответ.
Спасибо. Лидия нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, наш дорогой, любимый батюшка Дмитрий и Вероника. У меня вот такой вопрос. Мы все православные стремимся к успеху в духовной жизни. Кому Бог дает видеть собственный успех в духовной жизни, а кому нет?
Спасибо.
Видение успеха в духовной жизни – это есть бесовская прелесть. Потому что чем человек успешнее, тем он больше видит в себе грехов. А когда человек увидит свои грехи как песок на пляже в таком количестве, тогда уже человек может знать, что он положил начало покаянию. Поэтому успех – это из области торговли мороженым. Или олимпийский чемпионат. А у нас нет. Чем больше… Что такое духовное зрение? Это есть видение своих грехов. Чем больше видишь на лике своего любимого самого себя, тем, значит, успех больше. Значит, не зря читал Евангелие, не зря молился Богу. Значит, прозреваешь. А если ты находишь в себе достоинство, то это, во-первых, мало интересно, а потом все твои достоинства – это и есть просто, ну, такой пыль и мусор, который прилип к твоей душе за время твоего бытия.
Благодарю вас. Почему страсть блуда так трудно искоренима, спрашивает Василий?
Потому что она затрагивает и дух, и душу, и тело.
Итак, Елена написала, на исповеди можно благодарить Бога или только исповедовать свои грехи? Во время исповеди можно ли благодарить Бога или только исповедовать?
Нет, всему свое время. Можно поисповедоваться, отошел, отцелую креста Евангелия, поблагодарить Бога.
Да, спасибо. Вера, у нас с мужем два сына, но мне очень хочется третьего ребенка. А он наотрез отказывается, говорит, что с работы могут уволить, не всех он прокормить сможет. Я отвечаю, что Господь поможет, Он и так нам помогает. Муж не верит, хотя брак у нас венчанный. Я сама усердно молюсь, являюсь членом церкви. Подскажите, пожалуйста, что мне следует делать? Смириться или нет?
Уже давно, 100 лет назад, Ги де Мопассан ответил на этот вопрос. Я не помню его рассказ как называется, но там есть. Угу. Если женщина хочет быть беременной, она это обязательно устроит.
Благодарю.
Я, например, столкнулся именно вот с таким советом у этого такого замечательного знатока женщин Мопассана, как это делается. А так еще немножко ума приложить, и я думаю, в течение 2 секунд любая женщина сможет решить эту проблему.
Угу. Так, Марья написала, зачем надо ходить на исповедь, ведь Бог и так видит и слышит нас. Можно непосредственно перед Ним покаяться в мыслях, в душе.
Можно. Конечно, можно. А можно и к врачу не ходить. Зачем? Угу. И так пройдет. А если это стоматолог, о котором мы уже упоминали, так подождать воспаление надкусницы, потом челюсть сгниет, и все равно восстановится. Если не будет заражения крови, тогда будут проблемы.
Фух.
А если будет, ну тогда опять гроб купить, пока дешевый. Вот и все. Что тут такого-то? Конечно, можно. Исповедь. Просто человек не понимает значения этого слова. Исповедь. What are the Russian for? Исповедь. Это значит до конца из себя поведать. Как-то можно быть на исповеди и не исповедоваться. Как можно ходить в столовую и не есть. А зачем? Исповедь для этого и существует, чтобы поведать из себя все до конца. Для чего? Мы это ставим себе диагноз. Потому что если мы приходим к врачу, говорит, что вас привело, на что жалуетесь? Ой, доктор, ни на что. А зачем пришли? Ну так. Вы же доктор, вы и так все знаете.
Я вам в душе рассказал уже.
В душе рассказал еще дома.
Спасибо.
И потом, вот ни один человек в душе не ходит в кассу за зарплаты. В душе сходил, аванс получил. Через 2 недели в душе сходил за зарплатой. В душе посчитал, что там бухгалтеры выписали. Что-то это не встречается. Как с Богом, так в душе. Вообще беззатратная. Такие взаимоотношения. Ну, что сказать человеку? Ты хитренький, но дурачок. Потому что ничего от Бога не получишь.
Сергей и Светлана. Здравствуйте. Хотим венчаться. В браке 11 лет. Строго ли нужно иметь свидетелей? Или можно без них? Не знаем, кого выбрать.
Сразу видно, что люди в церковь не ходят. И даже непонятно, зачем они хотят венчаться. Потому что венчание, вообще все таинства церкви, это для людей церкви. Если они никого не знают, значит, они там не бывают. А тогда зачем? Это венчание это совсем не для них. Для красоты, что ли? Нет. Надо узнать, в чем смысл.
Ну что ж, мы снова ненадолго прервемся и продолжим. Оставайтесь на телеканале «Спас». Прямая линия «Ответ священника» продолжается. Надежда прислала такой вопрос: батюшка, муж ушел из семьи, оставил меня с ребенком. Воспринимать это как наказание мне за грехи мои или как предначертанное судьбой?
Ну, судьбы вообще нет. Я вот, может, кто-то и слышал, всегда призываю, что к своему замужеству, мы же имеем в церкви больше дел с женщинами, поэтому я говорю к замужеству, хотя к женитьбе тоже. Нужно подходить научно. Когда-то в России, как и во всех странах, этим вопросом занимался отец и мать. Главные действующие лица. Ну, помогали и дяди, и тети, и дедушки, и бабушки. Это было общесемейное дело. То, что девица там, в 17-18 лет, она вообще понимает семейная жизнь. А все ее родичи в четыре глаза смотрели на избранника, который сватается. Вот. И тогда уж смотрели, остановиться на нем или нет. И спрашивали там до седьмого колена, а не было ли пьяниц, а не было ли каторжника, а как он трудится. Все смотрели. Даже в некоторых областях, когда невесты смотрели, догола раздевали, нет ли какого порока. Вот. Все вот такое, ну пусть он немножко такой деревенский, но научный подход. Тоже в высшем свете. Смотрели, а что это за род? Не худой ли, не, может, там незаконно рожденные одни и так далее. Все же люди жили тесно, все друг друга знали. А сейчас-то полный хаос, поэтому нужно самим, нужно изучать, чтобы такого не было. Как вот одна наша слушательница говорит, вот через месяц мы поженились. Ну, это не научный подход. Также и здесь вот это надо смотреть на качество человека. Вообще, способен ли он к браку? Потому что о том, как изображать чувство любви, это уже давно в кино все насмотрелись. И думаю, что мур-мур, одни объятия, и значит, вот она любовь. Это любовь изменяется в литрах. Сколько литров крови муж или жених готов отдать за свою избранницу? Тогда будет ясно, на что он способен.
Спасибо. Нина написала. Здравствуйте. Скажите, стоит ли рассказывать в семье и друзьям о своем духовном опыте? Хочется делиться, но есть понимание, что возносишься и гордость играет, а маскируется в радость. Вроде как подросла в духовной жизни, порадуйтесь за меня. И вообще об этих процессах рассказывают батюшкам. В них исповедуются? В этих процессах? Просто...
Ну, как всегда, все наоборот. Настоящие, вот мне мама моя говорила, настоящие чувства всегда остаются в тайне. А если на заборе написано «Ваня плюс Маня равняется любовь», никакой любови там нету, вернее, любви. Вот, это все действительно гордость, глупость, невоспитанность, похвальба, ну, всякая мерзость, которая живет в человеке. Хочется. Надо сделать не то, что хочется, а то, что Бог велит. Это совпадает совсем не всегда. Из-за того, что хочется, все люди такого рода, которым очень хочется, находятся в тюрьме. Что хочешь, то готов украсть. Потому что заработать не все могут на то, что ему хочется. И так далее. Поэтому хочется – это очень плохая вещь. Ведь сначала Еве захотелось плода, а потом после его предложения и Адаму захотелось. Если бы они вспомнили слова Господни и не сделали то, что им захотелось, то мы бы сейчас не были в этом состоянии греховном, в котором мы живем.
Спасибо большое, батюшка. Нам дозвонился Анатолий. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Батюшка, значит, я и моя жена Тамара, мы сейчас лежим в госпитале Бурденко. Мы оба больные. 44 года мы уже женаты, будем говорить. Хотели бы сейчас вот повенчаться. Ваше пожелание.
Мое пожелание – дождаться праздника апостолов Петра и Павла. Если уже выйдете из госпиталя – хорошо. А если нет – отпроситесь на денек, в воскресенье. Врач будет только дежурный. И пойдите в храм и повенчайтесь.
Да.
Но не 12-го, а уже 13-го.
Спасибо за звонок. Всего вам самого прекрасного. Венчайтесь. Светлана прислала. При чтении различных канонов покаянного заболящего обнаружила, что в тексте есть песнь 1, за которой идет сразу песнь 3. А где песнь 2? Почему она пропущена?
Песнь 2 у нас возникает во время Великого Поста. А так во всех канонах практика ее пропускает. Если хотите узнать подробности, возьмите учебник по литургии, там все изложено, почему так исторически произошло.
Благодарю.
Это связано в связи с смыслом тропарей этой песни.
Угу. Ольга, священник отказал в причастии прихожанину, который служил в этом храме. Потом во время проповеди при всех он грозил ему. Все прихожане не могли понять, в чем дело. А выйдя из храма с плохим настроением после литургии, я в душе осудила батюшку. Грех ли это?
Осуждать?
Батюшку.
Мы этому посвятили чуть не полчаса. А что, батюшка какой-то особенный человек? Епископа тоже не надо осуждать. И любого другого человека. А уж какой батюшка избрал назидание для этого человека, поведение которого оказалось на него так подействовало, он оказался недоволен. Ну, я не знаю, лишь бы он исправился.
Как часто причащать новорожденных детей? Нужно ли их как-то к этому готовить, спрашивает Алексей.
Нет. Нужно готовить только если они плачут в храме. Тогда приносить прям к причастию и стоять рядом. И когда он увидит, что детки маленькие причащаются, он сам перестанет бояться и плакать. Вот такая подготовка.
Благодарю. Екатерина из Екатеринбурга. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, слышно меня?
Да.
Батюшка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот нам Господь посылает испытания, но также мы... То есть так получается, что мы совершаем грехи, и за них получаем наказание. Но у человека есть же вот такая вот как бы в сущности вещь, как так называемая бессознательная. И можно как-то научиться свыше ловить знаки, чтобы не совершать эти грехи. Спасибо.
Спасибо.
Понимаете, какое дело? У нас в церковном учении нет учения о знаках. Это есть у оккультистов. Рерихи и прочие, осужденные церковью, такое восприятие мира иного. А также Зигмунда Фрейда, который называл себя адвокатом сатаны. Вот, и был совершенно безбожник. И у него есть учение о бессознательном. И он создал определенного рода теории. Мы этих теорий не придерживаемся. Поэтому для нас Зигмунд Фрейд, при всей его наблюдательности, он не является для нас авторитетом. Для нас авторитетом является священное предание. Поэтому мы исходим из этого. И живем внутри этого предания, используем советы тех людей, которые жили до нас, и которые были весьма ученые, и еще прославились своей святостью. А Зигмунд Фрейд, он... есть у него просто явные такие ошибки. Вот. А потом он был председателем, по-моему, Венской в Австрии масонской ложи. Нам это никак не подходит, такие учителя. Поэтому, если вы не хотите головку свою запутать, лучше придерживаться здорового христианского православного учение.
Спасибо, Господи. Спасибо огромное, отец Дмитрий. На этом, к сожалению, наша программа уже подошла к концу.
Ну, я не сожалею, я даже рад.
Да.
Но, слава Богу, все довольно быстро пролетело. Так что, дорогие, всего доброго. До свидания. Будем живы-здоровы. Еще увидимся.
Дай Бог. Спасибо большое. Вопросы, на которые сегодня не успели ответить, мы, конечно, будут озвучены в других программах. Прямая линия «Ответ священника». Сегодня вам отвечал наш дорогой батюшка протоиерей Дмитрий Смирнов. А завтра увидимся также в 18:00. Вас ждет программа «Прямая линия. Ответ священника». На этом мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. У нас снова звонок. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки, родненькие, благословите.
Батюшка, у меня к вам такой вопрос.
30 лет проходил в море, и не знаю, крещеный я.
Здравствуйте. Вы слышите меня?
Да, мы вас слышим.
Как правильно нужно молиться, на что нужно обратить внимание в молитве? Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста.
Помогите, батюшка.